Да. Значит так, мы сказали, да, мы разобрали все вопросы, да, наука и религия, мы продолжаем дальше, да? Значит, вы помните, да? Продолжаем дальше, это противостояние двух точек зрения, одной точки зрения атеизма, да, не, скажем, наука, не совсем наука, но атеизм, да, мы это объясняли, разбирали разные это, есть идеи атеизма, и, значит, вера в единого Бога. Значит, религиозная точка зрения, еврейская, в принципе, да? И, значит, в принципе, до сих пор мы разобрали, ну, много, да, разбирали много, и разобрали со всех точек зрения на все эти противоречия, которые есть, да? И все, что сегодня, в принципе, говорят, в основном это было основано, мы приводили этого, тот, кто держит, как бы, как это, знамя этого, да, войны против религии, или, да, со стороны атеизма, такой ученый один, Ричард Докинс, да, помните? Значит, мы с ним, да, и вот мы с ним спорили в разных этих, да, различных точках зрения. Хорошо, теперь, ну, я вам обещал, что мы разберем также другое, потому что на самом деле, когда мы пришли и сказали, что, да, все противоречия, которые мы поставили там, то есть или все объяснения, которые мы сделали, и сказали, что нет никаких... С точки зрения науки, наука не может, да, опровергнуть веру в Творца, да, и также веру в Творца, оно не может это опровергнуть, да, так мы это показали на разных примерах, и, в принципе, здесь, да, вся, почему, да, в каком смысле, потому что вся эта, как бы, противопоставление атеизма вере в Творца, оно основано, как бы базируется на науке, то есть, в всяком случае, к нам приходит со стороны науки, и вся эта вот это вот утверждение науки, все это относилось к науке 19 века. Да, наука 19 века. Наука 20 века – это совершенно другая наука. Все изменилось крайне, да? И мы показали, что, в принципе, доводы с позиции науки 19 века, и это то, что сегодня, в принципе, приходят и говорят против религии, да, со всех этих точек зрения, мы показали, что это несостоятельно, настолько, насколько мы показали суть спора, но и пришли там, так сказать, что, в принципе, мы не должны были даже спорить на эту тему. Почему? Потому что достаточно обратиться к науке 20 века, потому что все, что мы привели, это, в принципе, сказано в философии науки, которая была разработана в 20 веке, что оно, в принципе, опровергает вот эти вот точку зрения атеизма 19 века в принципе. Да, и, ну, мы это со своей точки зрения объяснили, потом объяснили также с точки зрения вот этой философии науки, да. Но ясно, что даже после всего, что мы это объяснили, это не значит, что теперь нет атеизма, как бы, да, что атеизм, как бы, аннулируем, его не можем аннулировать, потому что это спор идеологический, не спор научный, как хотят представить, а спор идеологический. Спор идеологический, он всегда был, он всегда будет, да, а база меняется, а спор остается. Так, естественно, мы сказали, с одной стороны, что наука 20 века показывает, что атеизм 19 века, он несостоятельный. Мы сейчас вернемся и снова покажем, что мы имели в виду. Но возникает вопрос, атеизм, да, а в науке 20 века, каким образом атеизм, он обосновывает себя на базе науки 20 века, да? И вот знамя атеизма против... веры в Творца на базе 19 века, это Ричард Докинс. А вот тот, кто взял знамя атеизма самой-самой современной науки 20 века или 21 уже, да, это другой ученый, который, вот и даже книжку его привел, Стивен Хокинс, если знаете такой, да? Вот про все, что утверждал Ричард Докинс, мы разобрали, а сегодня я хотел разобрать то, что утверждает Стивен Хокинс. Это атеизм, построенный на современной науке, не на науке 19 века. Да? Это то, что мы хотели разобрать сегодня. Стивен Хокинс, знаете, такой один из ведущих сегодня астрофизиков, считается, самое это, да? Да, самое это. И он, значит, он инвалид сам по себе, да, значит, кто-то, наверное, видел, наверное, знает. и так далее. Да, в любом случае, да, и он здесь выписал какую-то книгу, вот этот называется здесь «Высший замысел», перевод на русский язык, так я специально ее как бы взял, чтобы просмотреть, как объяснить, разобраться с его точки зрения. Хорошо, так этот вопрос мы сегодня разбираем. А прежде всего должны понять, да, мы снова немножко повторим и скажем вот эти вот основные принципы атеизма 19 века, что произошло в 20 веке, и на чем построен атеизм 20 века, и тогда 20, в принципе, 21 века, да? А, значит, и сказать по правде, больших изменений нет, да, вот в атеизме Стивена Хокинса больших изменений нет, но мы, во всяком случае, проверим, что именно. Есть некоторые изменения, некоторые вещи, которые отдельно. Во-первых, есть в атеизме 19, вообще 19 век, он считается веком безбожия. Почему? Потому что там идея безбожия, то есть идея атеизма, она была продвинута в максимальной форме именно там в 19 веке. И сразу в начале 20 века изменение науки привело, в принципе, к разрушению вот этих вот принципов, на которых жизнится атеизм 19 века, и вся эта новая наука, значит, как бы это разрушила эту идею атеизма 19 века. И несмотря на то, что на первый взгляд кажется это немножко странно, почему? Потому что в 19 веке люди были более религиозны, а в 20 веке как раз-таки наоборот, атеизм в мире стал намного сильнее обоснованный, это объясняется всего лишь запозданием. Потому что в 19 веке эта идея атеизма научного, как бы, да, оно было только в верхах, а у людей еще они были по традиции, придерживались религии и так далее, религиозной точки зрения, но это берет время, пока то, что находится вверху, спускается вниз, да, где-то несколько десятков лет, поэтому атеизм 20 века, он, в принципе, результат вот этого атеизма, научного атеизма или научного подхода, где-то атеизма в науке, который создали в 19 веке. А несмотря на то, что в начале 20 века картина изменилась, но в массы это еще не вошло, взяло еще несколько десятков лет. В принципе, в конце 19 века пробуждение религии во всем мире, я так предполагаю, основано как раз таки на том, что атеизм 19 века был разрушен в 20 веке. Да? Ну, мы сейчас посмотрим точно. Значит, в принципе, вот этот атеизм 19 века, он основывается на трех столбах. Столпах, да? Три столба. Первая – это идея научного детерминизма. То есть, мы говорим, что это значит? Что наука 19 века – это классическая наука называется, да? Классическая физика, классическая наука. Что там, в принципе, считали, что они могут определить все. Раскрыть все, изучить все, да? Значит, каждое тело, оно как бы, оно известно, да, его можно проследить, у него есть определенная траектория, да, скажем, физики, траектория и так далее. И, в общем-то, если у меня есть как бы вся природа, это некоторая закрытая система, не обязательно закрытая, некоторая система, в которой работают определенные законы, и если я знаю законы в какой-то начальный момент или в какой-то определенный момент, знаю начальные условия, какие-то законы, и знаю, как все расположено и так далее, да, я схематично все очень говорю, упрощенно, то тогда я могу предсказать, что произойдет, да, то есть могу предсказать, что произойдет, почему, да, если я знаю, где находится тело, какая его скорость и так далее, и какое направление спросит, я могу сказать, где он будет через столько времени. Также я могу предсказать, или не предсказать, а рассказать, понять, что было в прошлом, да? Получается, у меня есть как бы история прошлого и все, что будет в будущем. И когда у меня есть такая система с законами, да, что я могу в ней все рассчитать в рамках законов природы, эта схема называется детерминизм. Да, то есть все ясно, все определено, все понятно, да? И тогда, когда у меня есть такая картина мира, то тогда я могу сказать, что в этой картине мира не нужен Творец. Я могу любую вещь объяснить и понять в рамках вот этой нашей схемы законов природы, да, и нет мне необходимости обращаться к тому, что есть Творец, да. Вот если люди не знают всех законов, у них есть как бы белые пятна там, то тогда им, может быть, нужно свалить это на Творца, на силу, которая вне это, да, вне природы. А поскольку мы находимся внутри природы, мы все знаем, как бы все законы, то тогда знаем, как все себя поведет, знаем всю историю прошлую и все, что будет в будущем, то тогда нет необходимости Творца. Это как бы один из первых столбов атеизма 19 века. Да? И они действительно, да, это называется, в принципе, научный детерминизм. Да? И так они, в принципе, считали, что они пришли, в 19 веке пришли к ситуации, что все открыто, и все, что они почти что изучили всю природу, весь мир, там делали комиссии, как-то, да, конференции такие большие, что пришли там ученые большие и говорили, что вот-вот все мы решили, осталось только несколько маленьких вопросов, которые разрешим, и все мы будем знать, да, так это действительно было. У нас на самом деле в начале 20 века эти маленькие проблемы привели к тому, что все мировоззрение 19 века в физике, скажем, в науке было разрушено полностью, и на ее место стала совсем другая, и значит это привело, да, то есть эта схема детерминизма была разрушена. Да? Еще вернемся, объясним точно, каким образом она была разрушена. Второй столб этого или принцип атеизма 19 века, это называется идея реализма. Идея реализма, которая тоже очень важная вещь, что они считают, что они пришли к выводу, да, в общем-то, с начала развития классической физики, и что эта классическая физика, это основано на принципе эксперимента, да, то есть мы исследуем мир при помощи эксперимента, мы приводили этот принцип, и тогда, и когда мы находим теорию, то есть мы предлагаем некоторую теорию и проверяем ее экспериментом, да, и она удовлетворяет эксперимент, мы проверили много раз, то тогда наше предположение, которое, да, наша теория, мы ее принимаем как реальная действительность, которая есть. Да, как мы это приводили примеры на это дело, что если мы видим, изучаем закон гравитации и предложили идею, что есть сила притяжения, и в конце концов, значит, проверили много раз, то значит, она действительно есть. Это так построен мир, картина мира. То есть нам, перед нами открыта картина мира. Каждая теория дает вклад в познание мира и дополняет нам эту реальную картину мира, как она есть. Да? Это идея реализма. Это, в принципе, тоже было разрушено в 19 веке. Мы сейчас посмотрим, каким образом. Да? Но вот это да. Вот эти вот два столпа, они очень важные. Да? Что с одной стороны все я могу объяснить. С другой стороны, моя теория является реальной картиной мира. Здесь, в принципе, исключается творец полностью. Есть еще третий столб или принцип этого, что мы говорим, что познание, так они говорят, что познание человека находится в развитии. То есть вначале люди были примитивные, потом люди были, изучали, исследовали мир, зная чуть больше и так далее. И каждый раз мы приходим познание больше и больше, пока приходим к полной картине мира. Это такая точка зрения была у них, так они смотрели на человека, на общество. И тогда они утверждают, что идея атеизма – это результат, конечный результат развития познания человечества. То есть вначале люди были примитивными и не обладали достаточными знаниями, и поэтому они верили в различные сверхъестественные силы. Но чем больше открылось им знание, то в результате этого вера в сверхъестественные силы уменьшалась, а да, познание в этом мире становилось все больше и больше, то есть полагались на, да, мы можем, человек может объяснить все больше и больше, и доходит до того времени, что знает так много, что ему не нужно полагаться на силы вне этого мира, духовные силы. И тогда мы, и тогда это приводит, само по себе приводит к атеизму. Да? Само по себе, то есть атеизм это как бы конечный результат развития сознания человека, человеческого общества. А вера в Творца – это да, результат незнания или примитивность. Да, примитивность поколения, отсутствие знаний и так далее. На этих трех столбах построен был атеизм 19 века. И это действительно очень сильно. Три вещи вот эти, если взять их все как основу, то действительно нет места для Творца. Во-первых, все я могу объяснить. Во-вторых, моя теория – это реальность, которая есть. Тем более, значит, эта история, в истории мы доходим, да, каждый человек становится, да, результат, в конце концов, мы приходим к большим знаниям, и тогда здесь, поэтому именно 19 век, он называется веком безбожья полностью, который, да, как бы, да, построен от этих вот трех принципов, никогда такого не было, чтобы три таких сильных принципа были приняты людьми за основу мировоззрения, да. Все они три принципа проблематичны, сейчас мы пытаемся разобрать, да. Но, в общем-то, в то время они считались очень сильными, да, обоснованными сильно, и это была основа вот этого вот атеизма, который, в общем-то, атеизм уже 20 века, то есть среди людей, да? Хотя сам 20 век, в смысле науки, он изменился. То, значит, рассмотрим все эти принципы. Третий принцип, что есть история, и атеизм это является результатом развития человеческого познания, да? Это просто фальсификация. И блеф такой, да, блеф, как называть на русском, да, это просто удивительная вещь, как люди могут говорить такую вещь, да, само по себе, что, да, это простой взгляд в историю говорит о том, что две точки зрения, что всегда были две точки зрения. Одна, то, что есть вера в Творца, а другая, атеизм. Всегда это было в истории, всегда две точки. Иногда одна точка была преимущественно в каком-то этом, да, иногда вторая точка была преимущественно. Но нет такой вещи, что как будто бы произошло развитие от веры в Творца к атеизму в результате знания. Но это просто неправильно в истории, да. Кроме этого, само по себе идея атеизма, это не такая уж очень сложная вещь, которую можно понять только человек, который изучал все науки до 19 века. Нужно знать высшую математику на высоком уровне, чтобы прийти к идее атеизма, что мир существует сам по себе, никто в него не вмешивается. Нет здесь с точки зрения логики, нет здесь такой-то глубокой идеи, которую люди не могли понять в прошлых поколениях из-за незнания, как бы. Да, и то, что нам хотят продать эту вещь, но это в принципе не так. Наоборот, вера в Творца, она намного более глубокая, более труднодостижимая с точки зрения познания человека. Почему? Потому что то, что мир природы существует, функционирует сам по себе, это идея атеизма, как бы нет Творца, мир функционирует сам по себе, это представление человеку приходит из ощущений. Каждый человек это видит. Посмотрите на мир, где есть Творец. Его нету, да? Что мы видим? Мы видим только, да, различные явления. Они, да, функционируют, зная их незаконы. Не зная эти законы. Не принципиально, но поскольку они функционируют. И уже они сами функционируют. И ощущение, которое создает окружающий мир на ощущение человека, то есть окружающий мир создает впечатление на ощущение человека, это то, что мир существует сам по себе, и нет, никто не вмешивается в этом. Идея вмешательства извне мира – это установка разума человека против его ощущений. Мы разбирали эту точку зрения на одной из лекций, да, очень-очень подробно. То есть человек, когда видит какое-то явление, у него возникает вопрос, какова его причина. И поскольку этот вопрос возникает, начинает думать, где есть эта причина. В мире природы есть другое явление, которое является причиной. Ну, у него тоже должна быть причина. И так далее. Он обязательно приходит к выводу с точки зрения рассуждения, позиция разума. Он приходит к выводу, что, по всей видимости, есть некоторая причина, которая является причиной. Вызывает, но никем не вызывается, и в природе она находиться не может, поэтому ее не можем найти в природе, поэтому она находится вне природы. Это точка зрения разума человека, когда он смотрит на мир. Есть две точки зрения. Одно, а первая точка зрения, то есть атеизма, как бы, что мир существует сам по себе, это результат воздействия окружающего мира на ощущение человека. Это то, что я вижу, и прихожу к этому выводу с точки зрения того, что я вижу. Точка зрения о том, что есть какая-то причина вне этого мира, это приходит в результате рассуждений человека, когда он смотрит на мир и не хочет полагаться только на глаза, а хочет понять причину, понять, в чем же это, то тогда он обязательно приходит к выводу, что есть некоторая сила вне этого мира. Предположить эту вещь намного сложнее, чем предположить, что мир существует сам по себе. Это более глубокая идея. Так если уж говорить о том, что более примитивно, а что более, да, продвинуто, как раз таки наоборот. Но на самом деле в истории были две точки зрения эти одновременно, всегда. Так что сама по себе вот эта идея развития сознания, так что атеизм является результатом развития человеческого сознания, познания и так далее, это полный, да, полный блеф и обман. Просто обман, самообман, обман и так далее. Да? Так что этот принцип, в принципе, мы отбрасываем сразу. Другой принцип, скажем, тот же самая идея, да, остаются только два принципа этих, детерминизм и, да, реализм, как мы сказали, да. Идея детерминизма, что мы можем объяснить все, да, мы можем объяснить все, если у нас есть система, некоторая закрытая система, есть законы в этой, внутри этой системы, то тогда я могу предсказать любое явление, да, что будет, я могу предсказать историю, рассказать историю, которая будет, которая была, если я знаю какие-то данные, начальные данные в какой-то момент времени, я могу предсказать, что было раньше, сказать, что было раньше, предсказать то, что будет дальше, да, и мне нет необходимости предполагать, что есть кто-то вне этой системы, который вмешивается в это, да, это точки зрения 19 века. Она, в принципе, была разрушена в начале 20 века. Где была разрушена? Да, в какой это? Ну, прежде всего, есть идея, да, да, прежде всего, есть идея определенности. В 20 веке было обнаружено, что определенности как таковой в природе нет. Первые ее вот эти вот зачатки вот этого понимания были еще раньше, еще в 19 веке, что когда возникло, да, исследовали свет, да, свет. В свете было, да, все, Ньютон считал, что свет – это движение частиц. Да, то, что потом непосредственно называли фотонами, да? А другие, значит, видели, что это, оно имеет волновую структуру. И был спор там такой, это волна или это частица. Пришли к 20 веку и пришли к выводу, что на самом деле это и то, и другое. Это очень противоречит разуму человека. Человек не понимает, как это, он не может это понять. Но, в принципе, они пришли к выводу, что на самом деле и то, и другое правильно, и то, и другое работает, да? И то, и другое. Значит, это и так, как может быть и так, непонятно. То есть, как бы идея неопределенности возникает здесь. То есть, совсем не так определено. Либо это свет, либо это волна. И мы должны как-то с этим мириться. Да, это как бы уже зачаток идеи неопределенности. Он еще не до конца, как бы с этим еще можно было жить, да, то есть это как бы не разрушает полную структуру здесь, но как бы появляется идея неопределенности, первые зачатки, которые возникли в 20 веке. Другая вещь, развитие теории относительности и так далее, что приводит к тому, что мы, я знаю, человек летит в самолет. Я привожу те примеры, которые приводит здесь Стивен Хокинс, что он как раз-таки разбивает вот эту вот идею детерминизма, построенную в 19 веке. Он все эти примеры приводит, да? Так что я не должен говорить даже от себя. Так человек летит на самолете и измеряет там движение, там какой-то предмет, кто-то бросил какой-то предмет, он летит там какое-то расстояние в самолете, да? Он видит это в самолете, а другой человек находится на земле и как бы наблюдает за тем же самым предметом. Для этого он пролетел там 2-3 метра, а для другого он пролетел намного больше. И получается, что в принципе, сколько он пролетел, какое расстояние этот камень и так далее, да, то у нас это обнаружится, что это зависит от наблюдателя. Смотри, какой наблюдатель, это получается, снова не очень определено, что это такое, да? Не, да, и здесь тоже мы получаем проблему как бы неопределенности в некотором смысле. Да, то есть это как бы в некотором смысле нарушение детерминизма, хотя это тоже еще не полностью разрушает эту идею. Последнее, в следующем, действительно, то, что разрушает полностью вот эту идею детерминизма, это принцип неопределенности Гейзенберга. Мы тоже говорили про это как-то, да? Что это кто-то, кто знает, я все пытаюсь рассказать в самых простых понятиях, чтобы, да, было понятно каждому человеку. Он, в принципе, здесь тоже рассказывает про это же самое, да, и тоже на простом языке, так что очень хорошо может быть, да? Принцип неопределенности Гейзенберга, это значит, когда исследуют частицы, да, частицы, то есть уже относится, да, как к квантовой механике, да, к квантовой физике, исследуют частицы, то обнаружили, что невозможно, так это Гейзенберг установил этот принцип, потому что там были различные явления, которые надо было, да, чтобы это понять, надо было вывести этот принцип, так что невозможно измерить одновременно положение и скорость частицы. Точно, точно, невозможно, да? И я могу это сделать приблизительно, но не точно. Если я могу точно определить положение частицы, то тогда скорость я ее не могу определить, то есть она совершенно не точна, да? Или наоборот, если я определяю скорость, то тогда положение я не могу знать, где она находится. Вот эта вот идея неопределенности связана с некоторой постоянной, называется постоянная планка, кто знает, что такое, да? Не будем в это входить, что в больших, они хотят сказать больше того, что это в маленьких частицах. А в больших частицах, в больших телах мы это не видим, но на самом деле это справедливо в больших телах. Но поскольку это постоянно планка, она очень маленькая, то в больших телах эта разница не проявляется, поскольку разница, мы говорим о очень маленьких расстояниях, и здесь она просто не видна. Но на самом деле это как бы работает везде, так это с этой точки зрения. Получается, этот принцип неопределенности, он принципиальный. Приходит он мне, говорит интересную вещь, что если есть где-то частица, да, и я ее нахожу в каком-то месте, допустим, я определил ее место, я не могу предсказать, где она будет, потому что я не могу знать ее скорость. Если бы я знал бы ее скорость и все остальные, то я мог бы рассчитать по классической физике, правильно? Но по физике, да, значит, частицкой физики, квантовой физики, поскольку я не могу это знать, значит, я не могу определить, где она будет через некоторое время. Или наоборот, я знаю скорость, но не знаю, где она находится. Получается, что она может быть везде. То есть не потому, что я не могу это измерить, просто я ограничен в измерениях, а потому что в принципе природа построена таким образом, что она не дает мне возможность определенности в принципе. То есть совершенно противоположно то, что было в классической физике 19 века. Что я могу точно определить, где находится какое-то тело, и могу точно определить, где оно будет находиться дальше. Если я не могу это определить, то есть да, не могу предсказать, где она будет, это нарушение идеи детерминизма полностью. Если то есть то, что мы сказали до этого, что есть система, которая, да, есть система, которая, у которой есть законы, внутренние законы, и она... я помогу по ней определить, где она, да, и я знаю законы, знаю начальные условия, я могу определить, что будет и что было, да, то сейчас обнаруживается, что совсем не так, я ничего не могу определить. Понятно, да? И эта идея, она в принципе, здесь была разрушена идея детерминизма 19 века, и тогда вот это вот, что на этом принципе был основан атеизм, в конце концов, да? Так что этот столб, второй столб или первый столб этого атеизма 19 века, он тоже как бы аннулировался. Есть там дальше продолжение этого дела, что на самом деле, то мы вернемся к этому вопросу еще раз, да? Теперь. Третий столб, который есть, это значит реализм, то, что мы сказали, да, что на самом деле теория, которую я предлагаю, некоторое предположение, если это проверено экспериментами, то это является реальностью. Мы на это дело, у нас была отдельная лекция, которая подробно мы разбирали, что на самом деле это не так, а теория, которую человек предлагает, это всего лишь модель мира. Саму реальность мы не можем знать, мы к ней даже не приближаемся. А что мы говорим? Мы даем только модель определенную. И поэтому каждый раз одна теория сменяет другую. Каждый раз. Почему? Потому что на самом деле каждый раз при разных новых явлениях нам нужна другая модель мира. И эта модель мира другая совершенно. И это понимание произошло тоже в начале 20 века, с возникновением теории относительности, что как-то обнаружилось, что все, что до сих пор мы думали, оказывается, теперь все другое. Расстояние – это уже не расстояние, и масса – это не масса. Все совсем по-другому, а мы же все так думали, что это реальность, это было это. Как же вдруг поменялась теория? И тогда пришла, возникла эта новая философия науки, новая то есть философия науки, которая утверждает, что на самом деле это идея реализма, она неправильна, это просто ошибка. Так они утверждают, это просто ошибка ученых 19 века, которые вдруг решили, что то, что они придумали, то есть теория, которая была создана фантазией кого-нибудь ученого, которая, в принципе, важна была для определенных, да, для развития науки, но то, что они там где-то в фантазии что-то придумали, это действительно реальность. Да, это принципиальная ошибка 19 века. Так это говорит философия науки, также приводит этот, да, Стивен Хокинг здесь вот по этому поводу. Так это третий столб, в принципе, тоже был разбит. То есть, по идее, получается, что вся эта идея атеизма 19 века, она в 20 веке была, в общем-то, разрушена. Да, и даже без вмешательства нас, да, религиозных людей. И то, что поняли в 19-20 веке евреи, религиозно всегда это утверждали еврейские мудрецы. Что, мы так и говорили, тогда у нас это была лекция, что научная теория всего лишь теория. а ни в коем случае не реальность. Так мы это всегда говорили, но на философия науки пришла к этому в 20 веке в результате вот этих вот открытий, которые произошло. Да? Это значит, мы сказали, то, что произошло с наукой 19 века. Это и 19 века был разрушен. Но это не значит, что теперь не будет атеизма. И теперь необходим новый атеизм, да, который значит, построен уже, учитывая все вот эти вот особенности. И вот сам этот Стивен Хокинс, что он как бы показал все эти, как эти все принципы, да, вот эти вот принципы детерминизма и реализма, который был в 19 веке, они несостоятельны, он предлагает атеизм на базе вот этих вот новых принципов, по-другому, по-новому. Это мы пытаемся сейчас понять и разобрать, что он предлагает и в чем проблема в этом его новом атеизме. Это то, что я хотел сказать, да? И для примера я приведу некоторый пример, который он приводит в своей книге, да? В общем-то, некоторый пример эксперимента, да, некоторый эксперимент, что говорит о том, да, что, значит, когда пускали луч света, пускают, значит, да, и есть некоторая перегородка. Я постараюсь очень-очень просто объяснить, чтобы все понять только эту идею, да. Есть некоторая перегородка, и в ней есть два отверстия, да. И сзади есть экран, который, куда попадает, значит, дайте свет и так далее, да. Ну, в данном случае он говорит не про свет, это понятно, да, свет, он имеет, обязательно имеет волновую структуру, волновую природу, мы уже сказали, кроме корпускулярной, имеет также волновую, это нет сомнения, и тогда, когда он проходит через две щели, мы видим явление, да, интерференции, кто знает, что такое наложение, волна, это значит волна, спуск, да, вершина и спуск, и когда они накладываются одно на другое, они могут иногда давать резонанс, иногда, ну, смотря в какой фазе они накладываются, ну, кто знает это, да, не так сложно, да, и тогда мы видим процесс, некоторый процесс инференции, это нет вопроса, но это когда мы говорим о волнах, а когда мы говорим о частицах, о телах, это большой вопрос, и тогда, значит, делали этот эксперимент сначала с электронами, электроны это не свет, не фотоны, да, фотон, он, даже когда говорят о фотоне как частица, на самом деле он без массы, то есть это всего лишь как бы частица энергии, а не частица по-настоящему. Так это говорят, да, как считают. А вот электроны это частицы, это как бы предметы. И вот бросали эти электроны, да, таким образом. Вот эти две щели, эти электроны, да. И обнаружилось, значит, что должно было быть. Тот пример, который он приводит, что должно было быть, когда бросают через одну щель, да, то, естественно, они попадают там на экран, ну, в какую-то точку, и вокруг этой точки в нескольких, да, понятно, какая-то область, куда если каждый раз посылать эти электроны, они всегда попадают где-то в какую-то область, которая напротив этой, да, напротив этой щели, отверстия, и чуть шире даже, да, потом, да, и понятно. Теперь, если есть вторая щель, то же самое происходит. Что будет, когда две щели открыты одновременно? По идее, должно быть как бы и это, и это, да, то есть попадание электрона в ту же самую область, которая была до этого, и попадание электрона во вторую область, которая тоже против второй щели, да, обнаружили, это привело в изумление ученых в тот момент, обнаружили, что это не так. Когда две щели открыты, то рисунок, который находится на экране, он другой совсем, это, да, он совсем по-другому, не как будто бы две эти, да, а есть где-то область, куда электроны, и, проходя через первую щель, попадают, когда открыта только первая щель, но когда открыта и вторая щель, то тогда же они уже туда не попадают. Получается, что электрон, который проходит через одну щель, он знает, если вторая щель открыта или нет, что как бы, да, что он попадает в некоторую область. Если эта щель, вторая щель закрыта, но если эта вторая щель открыта, он туда не попадает. Почему? Это было очень удивительно и так далее. И пришли к выводу, что в принципе здесь тоже проявление идеи интерференции, как в волновой структуре, да, как бы в волновой природе. То есть, когда начали это сопоставлять и так далее, пришли, что почему попадает, не попадает. Здесь есть как бы тоже, это очень похоже, этот рисунок похож на рисунок интерференции, да, на налаживание двух этих, да, что они как бы накладываются одно на другое. И это само по себе было удивительно весь, кажется, частица, она тоже выглядит как волна и как частица, не только свет, не только фотон, а также частица, насколько больше может быть, может большие частицы тоже, Он здесь также приводит эксперимент, который был сделан в 1999 году, что он уже был сделан с молекулами намного-намного больше, и в них тоже было это же явление. Вопрос сейчас исследует, на каком уровне это останавливается, потому что в больших-то предметах мы этого не видим, да, и так далее. И этот пример, в конце концов, приводит к идее, да, этот эксперимент, да, приводит их к мнению интересному очень, да. Оказывается, как бы, да, откуда частица, которая пролетает через одну щель, знает, что другая щель открыта или не открыта. Это была проблема, которую долго, значит, да, не могли это разобраться. И в конце концов пришел один из ученых, Фейман. То я все рассказываю, то, что он приводит это, да, хотя известно в многих местах, но он как бы это хорошо прочитал, да, можно это прочитать, посмотреть. И Фейман предложил некоторую революционную идею в принципе, и говорит такую вещь, что на самом деле эта частица, она не проходит по одной траектории, как мы думали всегда, как всякое тело, которое мы знаем, обычное тело, оно исходит из одной точки A в точку B по какой-либо траектории. Да? Говорит он, нет, на самом деле она из точки A в точку B может идти по нескольким траекториям одновременно. Идея полностью такая эта, да, естественно, но в принципе не было другого выхода, как предположить именно такую идею. Получается, что когда этот электрон проходит через первую щель, он проходит также через вторую щель. Да, у него есть много траекторий, как он может попасть из одной точки в другую точку. Множество траекторий, бесконечное количество. И не только их много возможностей. Это мы уже знаем по принципу неопределенности, что мы не знаем, где он находится, может находиться в любом месте. Да? И он, в общем-то, может оказаться, быть там да, есть много траекторий, и не только, что есть много траекторий, много возможностей, как он может пройти. Да, то есть нет одной траектории, по которой он должен идти, как классическая физика, это понятно. Но не только это, он по всем этим траекториям может двигаться одновременно. Поэтому, пролетая через одну щель, он также знает, что происходит, что есть вторая щель, потому что через нее он тоже пролетает. И вот эти вот его траектории с обоих сторон, они накладываются один на другое за этими щелями и делает процесс интерференции, то, что мы сказали, вот эта вот идея интерференции. Очень пытался объяснить в общих понятиях, насколько это есть, да? И здесь мы приходим к некоторому очень сильному принципу, да? Теперь это значит, и так они хотят сказать, в принципе, это, и с этой точки зрения они хотят понять весь мир, что во всем мире это так. Ну, большие тела, они этих явлений мы не видим, но только потому, что да, мы не замечаем это. Но, в принципе, это справедливо по отношению ко всем. И тогда получается, что одно тело, двигаясь в каком-то направлении, оно не двигается в одном направлении, как это было, по одной траектории, а по многим траекториям. Только что, какую траекторию мы выберем, что на самом деле по этой траектории она пришла, объясняет он, что каждая возможная траектория и все траектории, по которым он двигается, у каждой такой траектории есть определенный процент вероятности. Да, определенный процент вероятности, что он упадет по этой траектории. И у одних больше, у других меньше. Конечную траекторию, которую мы хотим построить, это сумма всех траекторий, умноженных на вероятность каждой из них. Да? Ну, знаете, это... Как это с весом, да, умножение с весом, ну, мешка это, да? Да, это, ну, как в теории вероятности делают, и вычитают вероятность, в принципе, да, различных объектов, каждый имеет свою вероятность и так далее. Так это, да, и это, и тогда это, к этому можем относиться как к некоторой конечной, наиболее вероятной траектории. То есть вот та вот сумма всех этих, она дает мне ту самую траекторию, которая наиболее вероятна, и мы считаем, что она идет именно по этой траектории, но совсем не обязательно. В принципе, может быть, по любой траектории. То есть, если мы бросаем один электрон, мы не знаем, как он придет. Он может оказаться пройтись по любой траектории. Но мы, когда мы бросаем много электронов, то большая часть электронов пойдет именно по той самой средней траектории, которую мы вычислили, а другие нет. Да? То есть, получается, то мы можем вычислить только среднюю траекторию. То есть, мы можем говорить только о вероятности, по какой траектории пойдет какое-то тело, а не о точно вероятности, что вот, значит, эта траектория. Да? Это как бы идея. Приходит здесь это проблема как бы не полного отсутствия детерминизма. Да? Приходит здесь Стивен Хокинс и хочет на этой базе вернуть обратно нам идею детерминизма, которая была в 19 веке. Да? Как он это пытается сделать? Он говорит, что на самом деле действительно это так. Действительно это так. И новый мир... Так мы и должны относиться. Это, в принципе, идея его детерминизма в новых понятиях. Мы, говорит, что мы сказали? Что на самом деле, с точки зрения принципа неопределенности Гейзенберга, мы не можем сказать, где находится каждая частица. Если мы не можем сказать, где она находится, а можем говорить только о вероятности ее появления в каком-то точке пространства, то получается, я не могу предсказать, что будет, и не могу рассказать историю, которая была. Нет детерминизма. Приходит, он говорит, нет, природа построена таким образом, что нам не дает вероятность. И вот к этой вероятности я должен относиться как к реальности. Это правильно, что я не могу предсказать для всех, для каждой отдельной частицы, где она будет в какой-то момент, но я могу точно предсказать, где, по какой траектории пройдет большинство частиц. Понятная идея, да? И таким образом он возвращается обратно к детерминизму. Да? И на этом принципе он строит идею нового атеизма 21 века, в принципе. Да? Понятная идея. То есть приходит и говорит нам, что действительно мы можем. Правильно, что мы не можем определить траекторию, но мы можем определенно говорить о вероятности. И это тоже определенно. Да? И поэтому, если это так, то тогда все мы можем в мире определить, снова рассказать историю прошлого и будущего. Каким образом? Он там расширяет дальше эту идею, что в принципе не только это, а весь мир построен таким образом, что у него есть не одна вселенная, я просто не хочу говорить, как он пришел к этому, но в принципе дальше, не одна вселенная, а множество вселенных. И в каждой вселенной есть свои законы. То есть, как вот с этой траекторией частиц, так же он говорит обо всем мире. Да? И мы говорим о каждой вселенной как частной, как некоторой... У нее есть какая-то вероятность этой вселенной. Да? И ясно, что каждая эта траектория или каждая эта вселенная – это какая-то определенная реальность. Мы берем их сумму и получаем какую-то определенную реальность. Только об этой реальности мы говорим в рамках вероятности всего лишь. Да? Но, в принципе, мы приходим к идее реализма. Эту идею называют как-то моделизависимый реализм. Да? Ну, сейчас подойдем к этому еще этой идее. Да? То есть, в принципе, он здесь возвращает идею детерминизма. Понятно, да? И на этой базе он может снова прийти и сказать, обосновать атеизм. Что снова я могу все предсказать. Могу предсказать историю прошлого, историю будущего, но в рамках, в других рамках, не в рамках точной траектории, а в рамках вероятности. Неважно, все равно мы здесь что-то, у нас все определено. Понятно, да? Теперь проблема вторая с реализмом, то, что мы сказали, да? С реализмом. Что мы сказали? Что на самом деле... И в 19 веке считали, что теория, которую предлагает некоторый ученый, и она доказывается экспериментом, это реальная действительность. Приходит наука 20 века, говорит, это не так. На самом деле это всего лишь модель. Да? И каждый раз мы ее можем менять. Мы можем менять, и поэтому меняются теории каждый раз. То есть на самом деле это не показывает на реальность, а это всего лишь модель. Приходит он и говорит так, что в принципе, когда мы смотрим на мир только в понятиях моделей. Все, что я вижу, да, эту идею мы тоже когда-то приводили, рассказывали, но немножко по-другому, но он приводит так. Все, что я вижу, на самом деле я не знаю, что я вижу. Это то, что мой мозг делает картинку в моем воображении, да, в моем где-то, так он говорит, мозг, мы тогда это объясняли с разумом, не принципиально. Мозг делает некоторую картинку, и вот эта картинка, мы к ней относимся как к реальности, да. Иди, знай, как выглядит на самом деле этот, да, я знаю, предмет, какой-то стакан, да? Так он у меня выглядит в моем представлении. Что-то там есть или нет, я не знаю, но вот так он видит в моем представлении. Вот эта вот картинка, это тоже модель. И все это модель. Так нет проблемы с моделями. Это правильно, что есть одна теория, это одна модель. Есть другая теория, это другая модель. Да? Но на самом деле, когда мы говорим о моделях, нельзя сказать... какая из этих моделей более реальна. Это то, что он говорит. В начале 19 веке думали, что та модель, которую они сказали, это реальность. Впоследствии сказали, кто сказал, что да. Приходит он и говорит, мы не можем сказать, какая из них более реальна. То есть из его точек, из него выходит слово, и то реально, и то реально. И вообще, когда мы говорим о реальности, мы говорим всегда о различных моделях. Так это не принципиально мне, какая модель, но любая модель, которая соответствует, как он говорит, экспериментам, это реальность определенная. Трудно у него определить, что он имеет, как он вдруг пришел здесь к реальности, когда есть две эти. Да? Ну, в принципе, поскольку все, что мы видим в рамках моделей, так это тоже есть, да, различные модели. И, да, мы не можем сказать, какая из них более реальная. В любом случае, в одной ситуации может быть одна быть реальной, в другой ситуации другая, но в принципе все они реальны. То есть с его точки зрения все это реально. То есть смотреть на мир с позиции моделей – это реальность. Да? Это понятно. Таким образом он хочет вернуть идею реализма. Эту идею реализма он называет моделезависимый реализм. Да? Что и на этой базе снова основывает новый, этот новый атеизм. Да? Мы, значит, хотим привести, немножко отнестись к этим двум принципам и объяснить, в чем здесь проблема. Ну, хотя бы с этим моделезависимый реализм. Это проблема. Почему? Потому что на самом деле, что мы говорим? Когда мы говорим, что есть человек, и он видит какое-то явление, да, и он строит какую-то теорию, на самом деле эта теория, она в конце концов меняется. Что это нам говорит? О том, что она не эта теория, это представление, которое он построил в своей фантазии. Он построил только свою фантазию, она помогает для науки, но к реальному миру не имеет никакого отношения. А сам реальный мир, он скрыт, это всего лишь модель, картинка это, но сам реальный мир, он скрыт, он явно есть, но он скрыт для нас, мы не можем его понять, не можем приблизиться к нему, мы предлагаем только некоторую модель, да? Вторая модель, это другая модель, она не лучше, чем первая модель, то есть ни та, ни другая не приближается к истинной картине мира, как таковой, да? Но на самом деле картина мира обязательно есть. Это мы приходим к первоначальному спору, как мы сказали, да? То, что мы тогда сказали, то, что человек видит из глаз, и то, что человек понимает своим разумом. Когда я вижу явление, я знаю, мой разум говорит мне о том, разум, позиция разума, что есть причина этого явления. Она ее вызывает. Эта причина и является той реальностью, которая создает ощущение, да, видение у меня. Например, тот же самый пример, мы придем более широко. Когда я смотрю на стакан, я вижу этот стакан. Как я его вижу? Приводили этот пример. Лучи попадают на стакан, отражаются, попадают в глаз, вызывают какое-то изображение и так далее. Да? Похожий пример он тоже приводит. Да? И разум человека делает эту работу. Что он делает? Он получает таблицу лучей. Он не получает картинку стакана внутрь, как фотография внутрь. Он получает таблицу лучей. Из этих таблиц лучей он должен построить в своем внутреннем аппарате воображение картинку стакана. И он ее строит. Да? Теперь вопрос. Та картинка стакана, которую я вижу, это действительно стакан? То есть есть действительно стакан, который посылает лучи, то есть отражает лучи таким образом, что я вижу этот стакан у себя внутри воображения? Или же его вообще нету? Но кто-то посылает лучи в мой глаз таким образом, как бы должен был бы посылать этот стакан. Понятно. И поэтому я вижу стакан. То есть можно на человека поставить в лабораторию, теоретически, раздражать нервы на сетчатке, в глазу, таким образом, как это, точно таким же образом, как это делают лучи, отражаемые стаканом, попадающие в глаз. И тогда человек будет видеть стакан. Несмотря на то, что нет стакана там вообще, а кто-то ему раздражает нервы. Да? Есть у него какая-то возможность доказать, есть стакан или нет стакана? Нет никакой возможности, да? То есть, действительно, он видит эту картину, но не знает, какая реальность, которая создает ему эту картинку. Эта картинка – это модель, в принципе, да? Окружающего мира. Это тоже, он тоже этот пример похожий приводит, да? Видение, картинка стакана в моем сознании – это модель той реальности, которая находится вне меня. Да? Что это за реальность? Может быть, это такой же стакан, и это то, что он и делает.
Или, может быть, есть какая-то другая реальность, которая создает мне вот эту реальность стакана, то есть создает мне это, да? Понятно, да? И нет возможности проверить. Теперь, что здесь более реально? Стакан, который я вижу, или тот, та реальность, которая создает у меня ощущение стакана? Да? Пытаемся понять. То есть, что я не знаю, если есть этот стакан действительно наружи. Но что я точно знаю? Есть один факт, который знаю точно, без сомнения, что кто-то раздражает мне глаза. Несомненно, правильно? Я не знаю, если это глаз, это стакан, или кто-то другой, или еще что-то, но я знаю, что кто-то раздражает, поскольку я вижу стакан, что если бы мне никто не раздражал бы в глазу, я бы не видел бы стакан. То, что я вижу стакан в своем воображении, я не знаю, если он действительно есть, но я знаю, что кто-то мне раздражает эти нервы, да? То есть это позиция разума человека, это реальность вне меня, она действительность реальная, она есть. Я не знаю, как она выглядит, что она сама по себе, это стакан, не стакан, кто-либо. Но вне меня, вне моего воображения обязательно есть реальность, поскольку я что-то вижу. То, что я вижу, оно вызывается чем-то. Обязательно тот, кто вызывает, он есть. То есть стакан, который я вижу в глазу, в своем воображении, он, это фантазия построена в моем воображении. Но тот, кто создает мне это видение, он явно реальность. Кто из них более реальный? Стакан, который видит в своем воображении, или тот, кто создает у меня ощущение стакана? Кто более реален? Да? Ясно, что тот, кто создает это ощущение. Если я вижу стакан, видение, картинку, значит, есть кто-то, кто ее создает обязательно. Сама картинка, может быть, она всего лишь иллюзия, или, да? Может быть, и не действительность, но тот, кто ее создает, он явно действительность, хотя я не знаю, кто он такой, чем, как он выглядит, да? Поэтому позиция разума обязательна, что за этой моделью стоит реальность настоящая, которая это вызывает. Эта позиция разума простая и понятная. Приходит он нам и говорит, не так, есть модель, я знаю, что такое модель, я ее вижу, может быть, другая модель. Я ее тоже вижу, все нормально, может быть она правильна, может быть эта реальность правильна, может быть это. То есть что он мне говорит? Он мне говорит, что тот, кто вызывает эту реальность, ее нету. Реальность вне нее, вне человека не существует. Я отношусь к модели как к реальности, не к этой, так к другой, не к той, так к третьей, да, или к какой-то комбинации их, не принципиально. То есть картина, которая стоит за этим образом этого стакана, ее нету. Это, в принципе, точка зрения Владимира Ильича, если вы помните. Хорошо, да? Что действительность, которая дается мне в моих ощущениях, это реальная действительность. То есть то, что я вижу, это реальность. То, чего я не могу увидеть, его нету. А мой разум говорит, что за моими глазами есть кто-то, кто вызывает это. Это так человек привык, он думает, это его такой простой разум, он несовершенный, он недостаточно, это не важно. То есть получается обратно у нас... Состыкуются два взгляда. Один взгляд разума, это наша точка зрения, что есть действительность вне человека, реальность по-настоящему, которую я не знаю, как она из себя выглядит, которая создает у меня видение модели. И есть другая точка зрения, которая говорит, поскольку я вижу модель и не вижу ничего кроме нее, так это только то, что есть. А есть две модели, три модели, неважно, да? То есть обратно ощущение, здесь спор между ощущениями, то, что да, человек видит, между тем, что человек видит, и между тем, что человек понимает с позиции своего разума. Да? Это две точки зрения. Он здесь приходит и говорит так, что в принципе идея веры в Творца, это тоже одна из моделей, так он хочет сказать, да? Как бы есть модель, что мы говорим, что есть сила притяжения, есть модель, что там, не знаю, искривление пространства, есть модель, что есть Творец, который притягивает тела один к другому. Не так. Творец – это не одна из моделей. Мы не видим Творца, не знаем, кто он такой. У нас нет модели для Творца. Нет рисунка Творца, который бы это... Да? Нет модели, мы не говорим о модели. Когда мы говорим о Творце, мы не говорим о модели, а говорим о той действительности, которая находится вне модели и ее создает в нашем ощущении. Это понятие Творца в нашем представлении. То понятие Творца, которое он говорит, что это как одна из моделей, это значит, что Творец находится в природе. Это называется, это относится к языческому веру, к язычеству само по себе. В язычестве и творец, то есть начало, источник действия находится внутри природы. И поэтому тогда можно говорить, что он одна из моделей. Он здесь говорит о религии много, но видно, что он совершенно, ну, к еврейской религии вообще понятия не имеет, что это такое, но просто говорит такие вещи, просто полное это, непонимание вещей, что такое творец с точки зрения еврейской. Но он не то, что он понимает, в принципе не то, это не одна из моделей, да? Когда мы говорим о творце как одной из моделей, это значит, есть модель такая, модель другая, то есть мы говорим о одной из картин в природе, одной из природных явлений, это язычество. Это правильно, что оно как атеизм, атеизм тоже язычество, которое говорит о определенной модели, и язычество это тоже предлагает определенную модель, потому что говорит внутри природы о предмете, который мы видим в своих ощущениях, что он источник, или сила притяжения, или какая-то сила сверхъестественная, или еще что-то. И это, что он понимает религию таким образом, но наша религия так не построена совсем. У нас Творец это не одна из моделей, а Тор, который создает модель. Мы говорим простую вещь, что если есть модель, ощущение, видение какой-то картинки в глазах, то обязательно кто-то ее создает вне природы, а не внутри природы, как одна из моделей. Да? И вот эта реальность, она действительность. А для него ее нету. Почему нету? Ой, извиняюсь. Почему нету? Потому что он ее, потому что мы ее не видим. Ну, как Владимир Ильич, чисто языческая точка зрения, нет сомнений, да? Хочу идти дальше. Да? Да. Немножко, ничего страшного. Да, ничего, ничего, мы как-то здесь справимся с этим делом. Да? Получается. Да. Здесь, спасибо.
Это эксперимент.
Эксперимент. Эксперимент. Реальность это или нет, да? Вопрос. Да. Да, ничего, давайте здесь. Да. Все, не принципиально. У нас осталось еще несколько минут, мы еще пытаемся разобраться до конца. Это значит идея моделезависимого реализма, на котором построил свой атеизм. В принципе, мы с этим не согласны. Я уже не говорю о том, он строит на этом атеизм. Он хочет мне доказать, что наука доказывает, что нет Бога на базе этого. Но это вообще глупость, потому что, ну, ясно, максимум, что он может говорить о некоторой философской позиции, с которой, ну, в философии есть много мнений, и можно спорить хоть до завтрашнего утра, да? Но не может не основываться на науке как доказательстве своей философской точки зрения. Научная точка зрения, наука не доказывает философские точки зрения, она доказывает разные вещи. Эксперимент, как мы говорили, тоже не доказывает истинность теории, а только говорит, что ее можно использовать в определенных ситуациях. Это всего лишь, да? А это сколько? Это понятно, да? Это мы сказали, вот этот второй столб, который он как бы возвратил, а мы его аннулировали. Первый столб, про который мы говорим, детерминизм. Детерминизм. Он вроде построил идею детерминизма. Не хочу входить в детали, насколько его теория детерминизма построена на многих-многих траекториях и вероятности. Да? То есть мы говорим о реальности, о детерминизме не в рамках точной траектории, а в рамках вероятности появления или вероятностной траектории, не принципиально как назовем. Не хочу входить в тонкости, насколько это точно его точка зрения. Да? Насколько она... Ясно, что там есть много фантазий и много вообще предположений, которые в принципе не доказаны и может еще не доказаны какие-то, да, ну, не принципиально. Допустим, что действительно он не сможет дать, да, спасибо. Спасибо, не страшно. Большая авария. Да? Понятная идея. То есть, допустим, что он не может дать действительно какую-то детерминистическую картину мира. Нет проблемы. Пусть детерминизм 19 века, пусть детерминизм 21 века, не принципиально. Детерминизм 19 века, он сам по себе тоже не работал. Он только работал вместе с ошибочной точкой зрения реализма ихнего. Когда они говорят, что моя теория – это реальность, плюс то, что я все могу объяснить, тогда мы можем говорить о атеизме. А когда реализма нету, то этот детерминизм сам по себе тоже проблематичный. Почему? Попытаемся объяснить. Неважно, это будет построено в рамках классической физики или в рамках самой-самой современной физики, так как он объяснил, не принципиально. На самом деле идея детерминизма, она проблематична сама по себе. Что говорит идея детерминизма? Мы видим систему законов. Есть у меня, скажем, закрытая система с законами. И я могу предположить, да я могу рассчитать прошлое и могу предсказать будущее. Если я знаю законы и знаю начальные условия. Значит что? Значит, мне нет необходимости говорить о том, что есть некоторая сила вне этой системы, которая вмешивается в нее. Это идея детерминизма. Значит, нет Бога. Я могу объяснить, у меня есть теория описания мира, где нет места для Бога в ней. Это я говорю просто в сказке из этих ученых, которые это говорили, да? Я могу объяснить все, мне нужен Творец. Что значит, может объяснить все? Ну, самая простая вещь. Ведь законы, есть законы в этой природе, правильно? Законы в этой системе. Знаю, что значит законы, что каждый там какой-то элемент в этой системе ведет себя по определенному закону, определенной траектории. Почему он ведет себя по такой траектории, не по другой? Потому что есть закон. Что значит закон? Что такое закон? Закон говорит о том, что он вынужден идти по этой траектории, а не по другой. Если мы видим, что кто-то вынужден идти по какой-то траектории, а не по другой, с позиции обратно того же разума, о котором мы говорим, это означает, что его кто-то вынуждает идти именно по этой траектории, а не по другой. То есть простой вопрос. Даже когда мы говорим, что да, можем все объяснить в рамках законов какой-то системе, у нас сразу возникает вопрос, а какова причина этих законов? Кто стоит за этими законами? Да, кто стоит за законами? Кто и управляет? Этот вопрос мы тоже разбирали подробно. У нас там лекция, может ли быть управление без управляющего. Действительно, точка зрения детерминизма и его тоже, что он говорит, мне не важно. Есть законы сами по себе, никто ими не управляет, они существуют сами по себе. Просто так вот существует и все, мир был создан так. Никто ими не руководит. То есть законы, они в принципе это направление, правильно? Если по закону должна идти по какой-то траектории, значит есть направление. Наш разум простой говорит что? Что если есть направление, значит кто-то направляет. Приходит он и говорит нет, что может быть направление без направляющего. То есть законы работают сами по себе и так далее. Почему это не может быть, мы разбирались подробно. Вот это вот. Но обратно мы приходим к той же самой точке зрения. Есть позиция ощущений и позиция разума. Позиция разума не принимает эту точку зрения, этот принцип в принципе. А почему мы должны полагаться на этот разум? Мы тоже там приводили подробно, я не хочу снова повторять эту вещь. В лекции вот это вот, так, и также в лекции вот это вот направление без направляющего, да, мы там тоже подробно еще раз объяснили, почему обоснование этого простого разума. Это не просто так, что человек привык что-то думать, и он привык к окружающему миру, как они хотят сказать. Они хотят сказать, что откуда разум, этот разум человека. Они не полагаются на этот разум, простой разум человека, это понятно. И Дарвин не полагался, мы это приводили. Все говорят, что это то, что разум человека говорит ему, но они говорят, что это простой разум, мы на него не полагаемся. Он пришел в результате воспитания человека, привычки, он смотрит на окружающий мир, то, что он привык, и так он мыслит, так они говорят, да? Но мы это там обосновали очень серьезно, что это не так. Разум с этим, этот разум человек не получил, и не выучил из окружающего мира, а родился вместе с ним. Потому что этот разум, простой разум, это то орудие, при помощи которого человек видит этот мир. Он с этим орудием родился, чтобы видеть мир. Если у него не будет этого разума в начале, он увидит хаос, он не увидит этого мира в принципе, он не сможет его видеть и не сможет выучить из этого мира эти орудия. Это те, как бы, те очки, через которые он видит мир, он с ними родился. А если этих нет очков, он ничего не видит и ничего не может их получить из окружающего мира. То есть это вот эти вот понятия внутреннего разума человека. Мы это назвали внутренним разумом, да, если помните. Вот это вот простого разума, когда я говорю, что причина, у каждого явления обязательно есть причина, это действительно вопрос, откуда мы это взяли? Кто сказал, что это так? А может быть не так? Так это? А почему я в этом уверен? Почему каждый человек в этом уверен? Это позиция его разума. Приходит, они говорят, он ее выучил изнаружи, он выучил это из окружающего мира. Где он это выучил? Где он увидел, что из причины выходит следствие? то, что он видит в мире, что из причины выходит следствие, это только потому, что когда он видит два явления, одно происходит, другое, он начинает думать, а почему? И тогда начинает делать вывод, а может быть, это является причиной, а это следствие. Чтобы сделать этот вывод, он должен заранее знать, что может быть причиной и следствием. То есть, если он знает, что есть причина и следствие, он может сказать, что одно явление выходит из другого. Но если он его не знал заранее, из того, что они выходят один из другого, он не может это выучить. Это простой принцип. Это принцип, с которыми он родился. То знание, с которым человек родился, это оно неискажаемое. Оно абсолютная информация, которая показана истине. Это мы подробно там это разбираем и так далее. Да? Но они пытаются противостоять этому разуму. И говорят, это простой разум такой-то. Да? Как бы это ни было, они приходят к нам к тому, с тем, что они видят. Я вижу систему, она работает сама себе. Не вижу, кто ее руководит. Значит, нет никого. Как Владимир Ильич. Я вижу мир, значит, не, да, как это, знаете, да, история? Я рассказывал, по-моему. Ученик. В школе приходит учительница, говорит, Гагарин полетел на небо и Бога не увидел. Значит, его нету. Ну, встает там какой-то еврейский мальчик, говорит, знаете что? Кто-нибудь видит ум учительницы? Нет, значит, его нету. Это логика. Что за логика здесь? Я не вижу, значит, его нету. Ну, так что, что я не вижу? Но мой разум говорит, что это есть. Почему они считают, что этого нет? Потому что я этого не вижу. То есть, это обратно спор между точкой зрения, которая исходит из внешнего взгляда человека, то есть, из ощущений. Это то, что представляет атеизм. Атеизм представляет идею восприятия мира с позиции ощущений. То, что я вижу, это то, что есть, то, что я не вижу, этого нету. Точка зрения иудаизма, Торы и религии – это точка зрения разума. Правильно, что я вижу по-другому, но мой разум говорит, что за этим миром что-то стоит обязательно. У причины, у следствия обязательно есть причина, и эта причина не находится внутри мира, а находится вне этого мира. И это то, что мы называем духовной действительностью, это то, что мы в конце концов приходим к идее Творца. Это идея Творца, а не то, что он говорит, идея Творца, разные там, или Лим, ну как это называется, разные там, да, боги, я не знаю, что там они называют, это, приводят там разных язычников разных времен и поколений. Да, это понятно. Поэтому в этом идея, в этом все. Поэтому идея детерминизма, когда ты приходишь ко мне, мне все объяснено, у меня есть детерминизм, я все могу объяснить. Кто сказал? Есть законы природы? Ну, а кто их вызывает, какова причина? И нет никого. Откуда знал, что есть нет никого? Так я думаю, так я вижу. Ты его видишь, никого не видишь, так его нету. Нет никакой действительности вне этой системы, вне этого мира. Есть только этот мир, а мы в нем видим законы природы, вот значит они работают и все. И больше нет никого. Это идея. В любом случае, это явно не опровержение религиозной точки зрения с позиции науки, как хотят сказать. Это одна из философских точек зрения, которая существовала всегда, как мы сказали, были две точки зрения, вот эти, позиция ощущений и позиция разума. Она была сначала сотворения мира, еще между Каин и Эвель. Спор был на эту тему как раз таки. И впоследствии между Авраамом и всеми другими был спор на эту тему. Между евреями и египтянами в Египте был спор на эту тему. И так далее по всей истории, включая, я знаю, когда это было, и греки, и еврейская точка зрения. Тот же самый спор, не было другого, не то, что пришли сейчас к атеизму. Вот в последнее время пришли к атеизму в результате развития там ядерной физики. Ну, это, да, и это же был спор, где мы хорошо помним, когда он был, этот спор. Здесь, нет, коммунисты, не тот же спор был у нас, тот же самый спор был, тот же самый, не какой-то новый, другой, да, понятно. Еще одна точка зрения, как, чтобы вот это вот, пример еще один, чтобы понять эту идею детерминизма, почему она не работает, да. Простая вещь, да, возьмем просто пример простой, машина едет по прямой дороге в каком-то направлении, да, и так далее. Допустим, я исследую эту машину. Все, что находится внутри нее, да? Исследую машину. Человека я не вижу. Человек ведет эту машину. Но я, допустим, у меня нет возможности его видеть как-то все. Я вижу только машину, начинаю исследовать. По этому принципу, как он говорит, есть здесь полный детерминизм. Есть законы там, можно их придумать, да? Там вращаются, там то поршень вращается, то вращается и так далее. Машина каждый раз, когда она сворачивает чуть-чуть в сторону, вдруг поворачивает к середине. Есть закон такой, знаете, как только машина поворачивается к обочине, а вдруг возвращается обратно. Может, решить такой закон. Ну, в принципе, это человек управляет. Но я-то могу подумать, если я следую. Всякий раз, как только она к обочине, она сразу возвращается. Обочина сразу возвращается. Могу построить на этом закон определенный, правильно? Теперь, каждый раз, как только поршень, значит, сработал, вышел, оп, туда попал снова бензин. Закон попадания бензина в поршень каждые несколько минут. Каждые несколько минут, а там, да? И так далее. Закон, человек нажимает это дело. Но я могу видеть это как законы. Правильно? Он поедет по прямой яме, он постоянно нажимает каждый как тот момент, который нужен. И мы видим определенную закономерность попадания бензина в эту. Правильно? Выходит отсюда, приходит сюда, проворачивается и так далее, и так далее. Я могу объяснить всю систему, все законы я могу там понять, все движение, все могу понять. Полная закрытая детерминистическая схема. Но на самом деле мы знаем, что она ведется человеком, который находится вне этой машины, как бы, да, вне этой схемы, вне этой системы.
Кто-то машину создал.
И кто-то ее создал, уже другой разговор. Да, это мы еще об этом, на эту тему не говорили, да? Значит, получается, этот атеизм построен, вот что атеизм 19 века, и в принципе атеизм, построен на трех этих принципах, как мы сказали, да? Это значит детерминизм, реализм и вот эта вот обманная, да, обманная идея о развитии сознания человека, что и атеизм это как верх развития познания человека и так далее. И на этих трех принципах вы в 19 веке, это атеизм 19 века, все три этих принципа, ну, третий я вообще не хочу говорить о нем, да, это просто обман, а два этих принципа, детерминизм и реализм, были разрушены в рамках и физики, и даже науки 20 века. Приходит Стивен Хокинс, он снова возвращает два этих принципа на базе новых, да, на базе вот всех этих, по-другому. Но в конце концов не разрешает проблемы, а обратно возвращается к той же самой идее. Даже еще да, проблематичным, что там был реализм, а у него этот реализм очень такой проблематичный. Поэтому его атеизму нужно намного слабее, чем атеизм 19 века. В 19 веке были два принципа сильных. С одной стороны детерминизм, с другой стороны реализм. А реализм, который он предлагает, он такой проблематичный, так что не слабенький, да? Поэтому он, как везде, слабенький. И вся эта, весь этот атеизм тоже слабый. Но он приходит с этой точки зрения, как говорит, вот теперь у меня есть обоснование атеизма. Обоснование атеизма, что-то доказывает. Ну, одна из философских точек, которое зрение, на чем он основан, мы объяснили, да? Теперь. И вот этим мы можем также понять вот эту вот идею, поскольку атеизм в 19 веке он был очень сильный, а результат его был уже в 20 веке, то есть в массах. В массах результат был в 20 веке, хотя в верхах, в науке это уже изменилось, но в массах это продолжает работать. Да? Впоследствии вот это вот изменение в начале 20 века, оно тоже как бы начало спускаться в массы, да? И это привело к пробуждению религиозных чувствую во всем мире, в принципе, да? Сейчас как бы приходит да, Стивен Хокинс, хочет как бы перевернуть здесь это, насколько ему удастся, это уже другой разговор. Но в принципе мы обратно возвращаемся к тому же самому спору, который был всегда. И этот спор, сказать правде, здесь не заканчивается, он продолжится дальше. Мы не один раз это говорили, поскольку спор здесь не между двумя разумами, не двумя логическими принципами, тогда можно что-то сказать, да? А спор это с одной стороны с позиции разума, а с другой стороны позиции ощущений. И когда и с позиции разума невозможно спорить с ощущениями человека, с то, что он ощущает, то, что он да, то это как бы я никогда не смогу доказать человеку, который, да, то, который во что-то верит, это в принципе ощущение, он верит, что то, что он видит, это действительность, это реальность. И что я могу ему доказать? Я не могу доказать, да? Только я могу разбить его доказательства, но не могу доказать ему так, поскольку он в это верит. Поэтому этот спор продолжается. И ошибка здесь именно в этом, то, что они хотят сказать, что религиозная точка основана на вере, а ихняя, значит, атеизм основан на разуме, на логике, на понимании, на знании. Не, это прямо противоположно. Религиозная точка зрения, как мы сказали, основана на разуме, на том самом простом разуме, который в принципе обоснован у меня, в этом случае, в нескольких лекциях. А ихняя точка зрения атеизма основана на ощущениях. То есть спор, а верующий по-настоящему, который принимает на веру, это вообще точка зрения атеизма. А мы в этом смысле выражаем точку зрения разума. И вообще понятие веры и иудаизма совсем другое понятие, не будем сейчас в это ходить. Я думаю, более-менее я вошел. Есть еще несколько вопросов, которые я не рассмотрел, которые он здесь приводит. Идея происхождения мира, возникновения мира и так далее. Может быть, если у нас будет возможность, будет сила, может быть,
вернемся к рассмотрим также другие вопросы, которые он здесь это. Я только разобрал как бы суть идеи атеизма современного. То есть, в принципе, они немного отличаются от атеизма, который был до этого.
Когда разбирать будем дальше?